Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Сегодня в разговоре на свободную тему в рубрике «Просветители» участвует реставратор по темперной живописи Олег Игоревич Бызов. Здравствуйте, Олег Игоревич!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Воскресенье». Я рад вас приветствовать и очень доволен, что меня пригласили в цикл передач о просветителях города. Эта тема очень интересная, и, в общем-то, можно эту тему поддержать, вот, потому что действительно у нас в городе немало представителей творческой интеллигенции, профессионалов свое дело, о которых стоит говорить. Я многих знаю, вот, поэтому вот. Мне было очень интересно увидеть в книге знакомые лица.
Но там, на самом деле, вот очень многие люди, которые приняли участие и здесь у нас в цикле, и просто, в принципе, есть вот в этом альбоме, они друг с другом неплохо общаются, друг друга неплохо знают. Ну что ж, теперь пришла ваша очередь рассказать нашим радиослушателям о том, как же все-таки так получилось, что вы всю свою жизнь посвятили реставрации, иконам, искусству.
Ну, вы знаете, я все время был связан с искусством. Начинал я свою творческую деятельность как художник-гравер, и так получилось, что общался, встречался со многими художниками, посещал, конечно же, наши музеи, это и Кривичский областной музей, и нашу картинную галерею, вот, и был всегда рад увидеть произведения дальнерусской живописи. Их очень мало показывали, поэтому всегда был к этому интерес. Я много читал книг, встречался с людьми, с коллекционерами, многих уже нет. И во время работы уже в картинной галерее, работая в фондах, я увидел очень много икон, которые, ну, невозможно было увидеть, так сказать, первоначальный их облик, они были покрыты под темной, потемневшей старой олифой, и вот очень хотелось как бы увидеть первозданную авторскую живопись во всей, так сказать, красе. И вот появилось такое желание, оно у меня было очень давно, потому что и многие художники, мои приятели, тоже хотели вот заниматься реставрацией, и ею занимались, но это было не очень удачно у многих, вот. И поэтому в 1984 году я впервые приехал в Москву во Всероссийский научно-реставрационный центр имени академика Грабаря, где прошел двухмесячные курсы. Потом эти курсы у меня продолжались ежегодно, много-много лет. И вот я уже получил, так сказать, эту профессию и право на реставрацию, потому что сразу получить разрешение было просто невозможно, работая в музее, потому что на это нужно было получить категорию.
То есть все не так просто.
Нет, не так просто. Я скажу, что первые 4 года я просто занимался укреплением икон. Это, то есть, только укрепление грунта и красочного слоя, а также склейка основы древесины, которая была разрушена, подведение грунтов, подведение каких-то деревянных отсутствующих деталей. И только после 4 лет вот этой работы, после допуска уже на раскрытие олифы, вы представляете, как это вот было в те времена, ну, вот, ответственно. И только после 4 3-4 лет я уже начал расчищать вот эти потемневшие слои лака и олифы. И вот так постепенно остажировался. Я очень много лет, я закончил стажировки где-то уже в середине 90-х годов и получил достаточно высокую категорию, сейчас я имею высшую, а тогда я получил вторую и получил право на самостоятельные уже реставрационные работы. А до этого я все время отсылал документы, выезжал в Москву, консультировался, и все мои процессы подписывал мой руководитель.
То есть долго и долго за вами следили, вас обучали,
да,
для того,
да,
чтобы вы смогли назвать себя реставратором.
Да. Вот только, да, наверное, после 8 лет работы в музее, вот как бы вот получил право уже на самостоятельную работу. И вот я уже в музее занимаюсь реставрацией 35 лет. Конечно, за это время отреставрировано очень много памятников. Вот, прошло очень много выставок. Первая выставка мне до сих пор запомнилась. Это выставка в 1988 году. Это очень юбилейная и памятная дата к тысячелетию крещения Руси. Мы попытались воссоздать иконостас домовой. Вот, привлекали даже дизайн. С нами работали интересные люди и даже вот и искусствоведы, профессора. В общем, выставка была хорошая. Затем было уже много других выставок и в нашем областном музее, и в краеведческом музее, вот, и в нашем музее. Вот такая выставка «Уральская икона», я вот до сих пор и помню, 93-94 годы. Мы тогда привлекли и частных коллекционеров, и музей Москвы, Санкт-Петербурга, где были представлены лучшие образцы Уральской иконы. Была и конференция, где я тоже выступил. Вот тогда впервые вот как бы прозвучал термин «Невьянская икона», «Невьянская школа», пошли споры, школа это или это мастерская, или это просто вот такой вот региональный центр. Ну, в общем, последующие выставки показали, что это, в общем-то, школа Невьянская. В Невьянской школе насчитывается уже 2 века. Центром ее был Невьянск, Невьян Старобрядческий. Это была вотчина Никиты и Акинфия Демидовых. И они привлекали вот старобрядцев, староверов. Именно руками их и были построены все промышленные объекты. А затем и город Нижний Тагил, и Нижнетагильские заводы. Угу. Именно вот ревнители старой веры своими руками, вот, так сказать, создали промышленный такой вот центр. Но постепенно он становился не только промышленным центром, но и центром культуры. Не только вот административным, но и центром культуры. Здесь скрывались и вожди старобрячества после уничтожения скитов, церквей старобрядческих на севере России, это Архангельская область, и вот поэтому они все оказались у нас здесь на Урале, и вот, и знаете, строились церкви, и когда вот создавались вот эти очаги культуры, я имею в виду храмы, то возникла потребность создания и написания икон большого количества. И вот тогда и появились уже вот невьянские мастера, а именно династия Богатырёвых. Это вот отец, это вот Богатырёв, это конец 18 века, затем его сыновья продолжили, его внуки.
Но это самые видные такие представители.
Это самые видные, это самые известные, да, самые лучшие мастера, которые вобрали и синтетизировали, я считаю, все лучшее, то, что было создано предшественниками, а это Великий Устюг, это Новгород, это суровое письмо, это великолепные живописные памятники Костромы, вот Великий Устюг, это Ярославль. Вот самое лучшее они синтезировали, и вот получилась эта Невьянская икона. Это, ну, просто, я считаю, выдающееся произведение, созданное у нас на Урале.
Как вам кажется, реставраторами рождаются или реставраторами становятся?
Ну, я думаю, что и так, и, так сказать, и так и эдак, но, скорее всего, что Это, наверное, все-таки зависит и от, наверное, потребности вот такой вот, потому что реставрация – это целый цикл, вот, это целый комплекс реставрации. Это не только вот техническое, так сказать, производство, это ремесло, но это еще, знаете, в процессе реставрации возникают ведь многие вопросы. Вот при реставрации, при расчистке и удалении, скажем, олифы, появляются какие-то надписи и подписи. Сразу возникает вопрос, кто автор? Начинается поиск невольно, и реставратор сам включается в поиск, он становится собирателем, вот он обращается в какие-то фонды, в архивы, начинает искать фамилии, вот, то есть это не так все просто ведь.
То есть реставратор – это не только техническая какая-то профессия, то есть там снял краску, нанес новую, что-то где-то подлатал, да?
Нет,
это еще и некий процесс не только технический, еще и творческий, документалистический.
Реставратор сам невольно становится, я бы даже сказал, искателем, вот, он начинает искать этих авторов, он становится краеведом, вот, он начинает искать источники информации. И вот, знаете, вот возьмем фамилию такого известного нашего реставратора, писателя Саввы Савелия Васильевича Ямщикова. Он тоже начинал как простой реставратор, а потом, смотрите, как получилось. Он стал довольно известным писателем, активным борцом, так сказать, за восстановление многих памятников, которые были просто разрушены. Он восстановил многие имена. Это Новгород, это Сулейман, Солигалич, солигаличские знаменитые находки, это Кострома, это многочисленные портреты, это Ефим Чесняков, забытый совершенно художник, когда обнаружили целые, так сказать, рулоны холстов, а ведь он ученик Репина, и он издавал книги, он издавал каталоги, он издавал альбомы, и все это показывалось на выставках, до этого их никто не знал. И вот когда сейчас читаешь его книгу, вот которая вышла в 2011 году «Россия без», и вот как раз вот он описывает все эти события, хотя у меня все его каталоги, все буклеты собраны, и, так сказать, вся вот эта история всех его находок и открытий новых имен, они впечатляют. А возьмите нашего известного, нашего уральского, далеко ходить не надо, Самойлова Ивана Даниловича. О нем Лихачев вообще говорил, что когда начинаешь говорить о Самойлове, сразу становится радостно. Ведь он же работал простым агрономом. И вот, бывая в поездках по селам, деревням, он останавливался на ночевках. Я даже вам приведу пример. В одной деревне ему показали дом, у хозяина было два дома, в одном он жил, а один был разрушен и уже готовился к разрушению, и когда он зашел в этом дом, он увидел росписи середины 18 века, и он понял, что это надо сохранить, и он сказал хозяину, я вывезу этот дом. И он невольно стал собирателем и коллекционером, он начал вывозить все, что можно, а это ставни, целые стены, и вот даже вот целый дом, он отреставрировал церковь. Церковь уникальная. Ну, вы, наверное, сами это все знаете. В Синичихе сейчас там создан большой музейный комплекс. Он восстанавливал церковь 10 лет. И сам отмывал росписи, фрески.
Да, при том, насколько я знаю, он ее, по-моему, даже на свои средства полностью восстанавливал.
Все только на свои средства. Каждый отпуск он тратил на экспедиции по деревням. Вот. Но ему, слава богу, люди помогали. Я даже знаю, что вот уроженцы Лапаевска приезжали и помогали ему в реставрации. Вот три человека ему помогали в расчистке штукатурки вот стен этого Спасо-Преображенского собора 18 века. А собор был просто уникальный. Там не просто не пять, там не три главы, их там много. И вот благодаря ему было все вот это восстановлено. Вот вам маленький пример человека-собирателя, который невольно стал и реставратором. Ну, я могу привести вам очень много таких примеров, но вот, вот этот вот факт, вот этот случай, он говорит о многом.
А какие самые основные навыки нужны для того, чтобы стать реставратором?
Ну, я вам скажу сразу, я, может быть, даже стал реставратором еще и вот по какому случаю. Очень давно, в начале 70-х годов, мне удалось приобрести несколько икон под старой потемневшей олифой. И у меня возникло желание попробовать вот эту олифу удалить на одной иконе. И вы знаете, когда я начал расчищать, а навыков у меня не было абсолютно, но было желание. И я начал расчищать и понял, что надо учиться, потому что я понял, что вещи значимые. И как только начал расчищать небольшой квадратик авторской олифы и вышел на золото, я понял, что я могу его просто испортить, могу просто его смыть. Я не знал, как это делать. И я стал обращаться к людям, которым занимаюсь, и понял, что в городе у нас нет реставраторов. Единственные курсы я потом узнал, проводил известный наш художник, это Николай Гаврилович Чесноков. Он учился и в Ленинграде, и в Москве у известных людей, а реставратором он стал тоже как бы совершенно случайно. Он ездил много на пленэры и со студентами художественного училища, и однажды он мне сам рассказывал, как в Невьянске староста местной церкви завел его в сарай и сказал: вот лежит целый штабель икон больших храмовых, пожалуйста, возьмите машину и все забирайте, иначе здесь все погибнет. И он мне сам рассказывал, как он начал снимать эти иконы, и как с них стало все сыпаться. Вот эта краска, грунт. Просто сарай, как оказался, был худой, и вода просто лилась. И случайно сохранилась только последняя икона. Удивительная икона. Она была датирована 1811 годом, Святая Троица, ветхозаветная, на золоте, очень большого размера. И вы знаете, когда я увидел эту икону, я понял, что она должна быть в музее. И я потом уговорил Николая Гавриловича, чтобы он ее нам передал.
Отреставрированную?
Нет, она не была отреставрирована, но вы знаете, так как она хранилась вот в этих неподходящих условиях, то, конечно же, это хранение потом сказалось. Я ее укреплял много лет. Она постепенно, постоянно немножечко вздувалась. Вдувался красочный слой, шелушился красочный слой. И я ее укреплял все время, вот как бы занимался вот укреплением. То есть у нас есть такой термин — консервация. Много лет. Затем она вошла в экспозицию нашей древнерусской живописи. Сейчас она находится в нашем музее. И вообще мы очень много икон закупили у Николая Гавриловича, в том числе и медную пластику, которую он собирал много лет. То есть мне удалось его просто вот уговорить, чтобы он это все передал в наш музей.
Это все музей изобразительных искусств?
Это все Екатеринбургский музей изобразительных.
Там какой-то отдельный зал под это выделен, или они просто висят в общей экспозиции?
Вы знаете, большая экспозиция у нас открылась в 2001 году, но затем произошла у нас немножко, так сказать, переэкспозиция. Теперь мы планируем ее воссоздать. У нас сейчас созданы два зала, где у нас сейчас демонстрируется выставка икон из частной коллекции Виктора Викторовича Маслакова, которая тоже посвящена Невьянской живописи, Невьянской иконе. Угу. Это московский коллекционер, бывший, так сказать, наш горожанин. И вот теперь он живет в Москве, но вот собирает, он выпустил альбом, первый том, должен выйти второй том, где я был вот с редактором. Ну вот я надеюсь, что будет тоже вот следующая выставка, и выйдет вот следующий второй том, вот посвященный его собранию.
А можете назвать самый такой, самый важный, что ли, самый древний, самый интересный экспонат, над которым вам приходилось работать?
Ну, вы знаете, я считаю, что они все ценные. Считаю, они все как дети. Они так же болеют, как люди. Поэтому, как бы, они все для меня ценные. Но вот иногда бывает, что над некоторыми вот приходится очень длительное время работать. Вот такой был апостол Марк 17 века, Строгановского письма. Это большая чиновая икона с печатью Строгановых графов. Вгучная большая печать. Я над ней работал, наверное, года два. Причем там приходилось удалять потемневшую олифу слоями, удалять надписи более поздние 18 века, удалять золочение 18-19 веков. И постепенно вот я так переходил к авторской живописи 17 века, середины. Сейчас она тоже вот в нашем собрании, она показывалась на выставках. А вообще-то вот все последние годы я занимаюсь вот только одной темой в основном. Это реставрация Невьянской иконы. А более конкретно, это иконы, происходящие из молельни Харитоновых и Расторгуевых. Вот во Дворце пионеров сейчас, это дворец этих владельцев, у них был ампирный иконостас, вот где хранились вот эти иконы, они теперь находятся и в собрании нашего областного краеведческого музея, и нашего Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Это просто шедевры вот Невьянской иконописи, я считаю, лучших мастеров Урала.
Олег Игоревич, кроме того, что вы реставратор по темперной живописи, вы еще и госэксперт по культурным ценностям. Вот расскажите немножечко об этой профессии, что в себя включает вот эта вот обязанность быть госэкспертом, и что сегодня понимается под термином «культурная ценность».
Ну, вы знаете, вот давайте начнем, вот как бы, кто такой государственный эксперт? Государственные эксперты у нас появились в начале 90-х. Это официальная такая профессия, это выдавались удостоверения, потому что возникла такая надобность. Появились, во-первых, учреждения, нужно было выдавать документы на вывоз и ввоз из страны. И поэтому были созданы такие структуры. Вот при этих структурах уже появились эксперты. Были созданы 7 региональных центров в нашей стране. Вот наш центр был наиболее крупный. Он обслуживал весь Урал. Это Южный, Северный, это Сибирь и Дальний Восток. Поэтому к нам приезжали люди и обращались за помощью. Вот. И нам нужно было определить не только, так скажем, там, стоимость, но и датировать авторство произведения, и стоит ли их как бы оставлять в нашей стране, вот, или можно было давать разрешение на вывоз. Ну, вот так вот я и стал экспертом. А экспертом я стал до этого, потому что впервые в 1990 году у нас в городе появился антикварный отдел. И меня, как сотрудника музея, как специалиста по антиквариату, по древнерусской живописи, в общем-то, так сказать, определили в этот отдел, и я уже там проработал, ну, наверное, 1.5 года. Я определял авторство, стоимость этих работ. Вот это, так сказать, впервые появился этот отдел на улице Восточной. Потом там появился магазин, сейчас его нет, но он проработал долгие годы. И после этого я уже работал в антикварных магазинах нашего города. И сейчас работаю. И являюсь экспертом вот во многих магазинах.
А много сейчас вывозится предметов вот именно культурной ценности за границу?
Нет, потому что закон есть закон. Определены, так сказать, датировки, а это 100 лет, так сказать, если произведению 100 лет, то вывозить его просто нельзя, если он представляет вот действительно культурную ценность. А если представляет культурное назначение, скажем, это предметы быта, ташки, вилки какие-то обычные, то их, конечно же, можно вывозить, а так это как бы...
А ввозится наоборот, передается нам в дар России? Много?
Вот хорошо, что вышел новый закон в нашей стране, который позволяет возить предметы достойные, представляющие высокую, я подчеркиваю, высокую культурную ценность, и этот закон позволяет не платить за это госпошлину. Поэтому состоятельные граждане, а то и просто патриоты нашей страны, они как бы начинают вывозить из-за границы то, что было обратно туда отправлено. И вы знаете, в Москве ведь состоялось очень много выставок, и появилось очень много коллекционеров, которые начали собирать иконы. Я вам могу назвать этих людей. Сейчас выпущены альбомы, прошли очень хорошие выставки. Они стали вывозить иконы, которые были туда отправлены вот в свое время. Я знаю, что иконы были вывезены из Франции, Германии, Италии. Причем это русские хорошие иконы.
Теперь... То есть они когда-то были вывезены,
да,
из России, а,
да,
сейчас они обратно,
да,
возвращаются.
Да, да, да. Теперь они обратно возвращены, слава богу, и показаны на выставках. И вот они имеются в наших каталогах, шикарных альбомах, которые изданы за последнее время. И появились очень много частных музеев иконы в Москве. Но вы возьмите в нашем городе вот музей Невьянской иконы,
да,
это в 99-м году, а в Москве только через 4 года стали появляться музеи, но их уже сейчас много.
Олег Игоревич, а как вы считаете, вот на сегодняшний день создается ли что-нибудь такое, что позже, может быть, через 100 лет войдет в запасники каких-нибудь музеев? Но, может быть, даже не только российских. Что увидят наши потомки лет так через 100-200 в музее.
Ну, знаете, у нас, я считаю, что город является большим культурным центром и духовным, в том числе у нас очень много художников, вот, талантливых, самобытных. Периодически устраиваются большие выставки. Раньше это были зональные выставки, на которых показывались творческие достижения. Сейчас, к сожалению, зональных выставок нет. Устраиваются персональные выставки, и каждый художник стремится показать свои работы в очагах культуры, а это являются и выставочные залы, и частные галереи. У нас их очень много, частных галерей. Ну, к сожалению, у нас талантливые художники уезжают из города, они поступают учиться в учебные центры, это и Академия художеств, это и московские вузы, и остаются там. Вот. Но многие приезжают обратно, вот. Ну, я таких знаю, вот, скажем, могу даже назвать фамилии, они сейчас принимают участие в выставках, преподают в наших учебных вузах, вот, работы их можно увидеть и в частной галерее, и на выставках.
Ну, то есть, это направление искусства живет, и интерес к нему
да,
есть.
Наш город в этом, как бы, я считаю, что несмотря на большой отток талантов, а это есть, вот. Но есть у нас галереи, которые на высоком уровне, вот Real Vision галерея, я вот недавно был у них буквально 2 дня тому назад, это, я считаю, достойная высокого уровня галерея, где сейчас показываются работы московских известных художников, ну и могу назвать и другие галереи нашего города, вот наша галерея современного искусства, в общем-то, серьезные работы хороших мастеров. То есть у нас все не так плохо, но возьмите наши имена. Виталий Михайлович Волович, известный график, угу, который всегда входил в пятерку лучших графиков страны. Это имя, хотя у него, конечно, тема такая своеобразная, специфичная. Но в последнее время он обратился и к живописи, стал работать и как живописец. Ну, в общем...
Ну что ж, Олег Игоревич, в конце нашей передачи я хочу попросить вас высказать какое-то пожелание нашим радиослушателям.
Хотелось бы, чтобы наши радиослушатели почаще посещали наши центры культурные. Это музеи, галереи. В последнее время очень много для этого сделано, и таких мероприятий, это как и ночь музеев, и вечера музеев. Вот вечер музея у нас недавно прошел, позавчера. И вы знаете, очень приятно видеть очень много молодых людей, полные залы. То есть что-то же как бы привлекает вот молодое поколение, поэтому я очень рад и доволен. Вот, ну, а так как я занимаюсь, ну, не только иконой, люблю живопись, но иконы прежде всего. Ну, конечно же, вот для меня икона – это, наверное, наиболее приоритет, потому что, понимаете, вот всегда наш народ искал в ней свое выражение идеалов, какое-то свое счастье, свое представление об истине. Поэтому вот почаще смотрите на живопись наших древнерусских мастеров, потому что в ней как и доброта, и красота.
Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что сегодня в студии проекта «Просветители» в разговоре на свободную тему принимал участие реставратор по темперной живописи, госэксперт по культурным ценностям Олег Игоревич Бызов. Программу вела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!